Да, следующий афоризм, 34.
Так, это у нас глава 3, 34 афоризм Йога-сутры Патанджали.
При саньяме на сердце достигается постижение сознания. В сердце этой крепости Брахмы находится маленький лотос, место, где локализуется способность сознавания. Вследствие саньямы на лотосе сердца достигается постижение сознания. Все.
Вот следующая из совершенных способностей, перечисленных Патанджали в качестве аргументации своей системы, то есть тот метод, который был уже в его время известен, это концентрация на сердечном центре. Значит, сразу же надо оговориться, что сердечный центр – это не физическое сердце, а вот некая та область посередине нашей груди. Если человек, как правило, достаточно чувствует, так сказать, психически чувствует это место. Почему же оно называется сердце и какое оно имеет отношение к физическому сердцу? Ну, из самого даже значения слова сердце, сердцевина. То есть какая-то центральная часть. Поэтому орган тоже, так как он где-то примерно расположен там же, также называется. Но мы помним, что физическое сердце смещено в левую сторону. Здесь же подразумевается вот как раз эта точка, точнее область. И предлагается, так сказать, обосновывается, почему при саньяме на эту точку, на эту область достигается вот такая совершенная способность, связанная уже непосредственно с самим же сознанием. С тантрической традицией это пересекается, соответственно, с чакрой анахатой, то есть с неким таким психическим центром, расположенным в груди. Фактически это одно и то же. И опять же назревает закономерный вопрос, почему именно здесь. Вот еще раз прочитай этот афоризм сам.
При саньяме на сердце достигается постижение сознания.
Ну вот раньше в древности зачастую считали, очень такая была достаточно распространенная в разных культурах и в разных местах вещь, что считали центром разума это не голову, а сердце. Очень любопытная, да, точка зрения, потому что мы уже в наше время как-то все уже настолько привыкли, это настолько в нашей культуре, что если мы говорим про разум, мы говорим, вот голова, голова там пустая, полная, соображает, не соображает. А тут, если ты начнешь интересоваться какими-то там древними, ну, памятниками, манускриптами, где этот момент отслеживается, то там очень часто вот этот вот орган разума считался вовсе не головой, а сердцем. По-моему, у древних греков тоже было это. И как это все, значит, соотнести? И, во-первых, при чем здесь сознание и сердце? Ну вот мы помним, что вот иногда такое чувство к человеку приходит, что когда его спрашивают, ну, дорогой, а где же у тебя душа-то находится? То, как правило, никто не показывает на голову. Никто не показывает на живот. А все показывают именно на это место. Причем, когда его спрашивают, ну, так сказать, жить тебе или умереть, то так, жизнь, значит, или смерть, или, как мы уже говорили, слово жизнь и слово живот, то подразумевался это какой-то центр внизу. Центр в животе, вот нижняя часть тела. Если же сейчас мы спросим у человека о его, так сказать, интеллекте, он показывает на свою голову. Говорит, вот. А если же еще раз спросить, где же его я, он будет указывать себе в грудь и говорить, душа болит, там или еще что-нибудь.
То есть бессознательно это происходит как-то вот.
Да, это происходит совершенно, совершенно спонтанно, совершенно бессознательно, причем в разных странах, среди разных народов. То есть о чем это говорит? О том, что понятно, если у нас общее строение, то и восприятие тех или иных центров в одном и том же месте. Значит, ну мы помним, что у нас есть наше «я». А в терминологии восточных всех этих учений это либо Пуруша, либо Атман. И вот субъективно или объективно, я не знаю, как сказать, вот локализация этого «я», оно как раз и приписывалось этому участку в сердце. Ну, сразу же возникает вопрос, а как же такое может быть, если мы говорили, что центр энергии у нас в основании тела, там где-то в районе органов выделения и половых органов, а центр, так сказать, сверхсознания, это верхняя часть головы, макушки, где-то вот там, то почему бы, так сказать, как-то я не отнести либо к одному центру, либо к другому центру? И фактически тоже сознание. Но мы помним, что я обладает силой я. И эта сила, она недифференцируемая. Но в нашем мире она проявляется либо как сила сознания, либо как сила энергии. Что я имею в виду под словом сила, это требует некого своего отдельного объяснения. Это, безусловно, не физический термин. Потому что в физике достаточно жесткие термины, что такое энергия, что такое сила и так далее. Это попытка как-то объяснить вот эту вот способность. Вот. Раз уж мы в этой вселенной, и мы как-то оперируем ей, то у нас есть как бы два инструмента. Да не как бы, а так и есть два этих инструмента. Это ту энергию, которую мы можем проявить в этой вселенной, и то сознание, которое нам высвечивает эту часть, так сказать, вселенной, которую мы видим. Мы высвечиваем ее своим сознанием, и мы оперируем в этой части своей энергии. Так вот, получается, что сердечный центр, он равноудален как от самого нижнего центра энергии, так и самого высшего центра, центра сознания. То есть некое такое, даже геометрическое, если угодно, равноудаленность. То есть там, где и то, и другое проявляется в равной степени, в равной силе. А с другой стороны, мы понимаем, что в нашем «я» энергия и сознание неразделимы. Они начинают быть разделимы уже потом, при трансформации либо в одно, либо в другое. Вот почему наше «я» во всех, так сказать, вот этих восточных течениях, традициях, будь то представление о Пуруше, Атмане, оно локализовалось вот в сердце.
Здесь вот говорится о сознании, но подразумевается...
Значит, вот следующий, да, нет, следующий, здесь следующий момент очень важный. Затем мы помним, что наше «я» в первую очередь проявляет себя или оперирует в этом мире через разум. В течение долгой-долгой эволюции это «я» при помощи своего эгоизма формировала разум, совершенствовала, оттачивала, так сказать, с одного этапа на другой, с одного шага на другой. Это была эволюционная гонка. Это та гонка, которая заставляет один вид доминировать над другим, одно существо над другим. И гонка идет на уровне животного по возникновению и усилению интеллекта. Недаром человек, как вид, он в принципе победил все другие виды. И вот мы помним, что нашему «я» требуется этот самый первый инструмент манипуляции или проявления себя в этом мире как разум. И, соответственно, отсюда и идет этот вывод о том, что центр разума – это как раз, опять же, сердечный центр. То есть там же проявляется «я», то есть «я» в этом мире, «я» оно, наше «я», оно за пределами этого мира. Оно невыразимо, нельзя его никак, ну, что называется, пощупать, взвесить, измерить или сказать о нем, что у него есть хоть какое-либо качество. Оно за пределами всех качеств. Но если оно как-то проявляется в этом мире, то оно должно иметь некий такой окошко, инструмент, как это «я», ну, так сказать, здесь проявляется. И в первую очередь оно проявляется через разум. И разум, он формируется на, так сказать, разум сам управляется двумя этими силами, как силой сознания, так и силой энергии. Потому что для того, чтобы разум функционировал, что такое разум? Это тончайшая материя. Тончайшая материя, которая, с одной стороны, пропускает через себя волны энергии в виде мыслей, ну или эмоций, там, окрасов эмоций. С другой стороны, пропускает через себя лучи сознания, которые высвечивают состояние, находящаяся в разуме. И точка эта, ну, то есть или область, вот как раз и находится в сердце, потому что энергия из основания нашего тела и сознание, значит, с верхней части нашей головы, равно удалены и в равной степени присутствуют.
В этом центре это образует разум?
Вот такой парадокс выходит, да.
Вот разумом считается вот эта точка между бровей, вот здесь как бы центр разума.
Значит, дальше. Дальше идем. Ну, сразу ответить. То, о чем ты говоришь, вот о разуме с точки зрения такого, здесь некая такая может быть путаница терминов, но понимать это следует следующим образом, что это та часть человеке, в которой как солнце через эту область светит я. А, допустим, голова человека, это как, представь себе, полусферу над этим солнцем. И вот если солнце светит, то на этой полусфере начинается эта игра теней и света. То, что мы называем, так сказать, нашими интеллектуальными способностями. Но они должны питаться вот этой силой.
Которая снизу, да?
Да, то есть это некий такой центр, который вокруг себя высвечивает. Вообще говоря, все наши разговоры о топологии, ну, топология это вот, так сказать, геометрия устройства наших тел, да, то есть как привязать тонкое тело к грубому телу, как привязать тот или иной орган из, допустим, тонкоматериальной субстанции к грубоматериальной субстанции. Этот вопрос очень нетривиальный и очень сложный. Потому что здесь нельзя говорить о 100% привязке к физическому пространству. Физическое пространство – это всего лишь частный случай более общего пространства. Другим, как бы, если угодно, частным случаем или другим подвидом пространства является то пространство, в котором находится наше тонкое тело. И вот эти два, как бы, подпространства в каких-то точках пересекаются. И точки этих пересечений и называются теми или иными психическими центрами. Будь то сердечный центр или центр, допустим, между бровями. Но так или иначе, вот развитие разума и развитие вот этого, вот этой способности воспринимать, она происходит Только лишь, когда более или менее развит вот этот сердечный центр. Сложно об этом говорить, потому что знания об этом практически не сохранились. Есть обрывочные какие-то куски трактатов, какие-то афоризмы, которые на эту тему говорят. А вот в дальнейшем, если этот центр функционирует, то уже включаются и интеллектуальные вот такие способности. И уже разум в более узком смысле слова, разум анализирующий, точка между бровей.
То есть можно сказать, что вот если человек умеет там хорошо думать, что-то вычислять, то у него развит этот центр, это сердечный.
Ну вообще мы можем говорить о разуме и о постижении. Вот такое есть хорошее слово. Постижение тех или иных наук, того или иного знания, оно возможно только лишь если в достаточной степени вот это место, как генератор нашего «я», присутствует. Оно как бы как в окошко заглядывает и высвечивает. Если оно высвечивает, то можно уже, допустим, говорить о концентрации вот этого силы «я» в сторону сознания вверх, либо об усилении неких функций энергии вниз. А вот почему, если человек контролирует сердечный центр, он в принципе контролирует все такие проявления, как желание секса, желание власти. Вот то, что достаточно такие сильные эмоции и такие жгучие сильные эмоции, которые, в общем-то, заставляют его что-то делать. Вот с другой стороны, это хороший плацдарм уже для того, чтобы развивать контроль над словом, мантрой. Контроль над сознанием, значит, точка между бровей. Или выйти вот в тотальное восприятие, тотальное осознание, значит, это точка над макушкой головы. Еще раз, здесь несколько наша обычная геометрия не работает. Точнее, она работает до определенного уровня, но начиная с определенного уровня, надо делать поправки. Об этом заявляют древние учения. Что бесполезно действительно смотреть в физическом теле, искать нечто тонкое. На то оно и тонкое, что оно в другом. И вот человек, который контролирует сердечную вот эту вот сферу, он начинает постигать все науки. Все вот такие области знания, которые... Ну вот что такое? Вот есть интеллектуальное знание, сухое. Когда ты, что-то анализируя, работаешь больше с какой-то абстракцией. У тебя как бы нет даже ощущения привязки этого к жизни. Здесь же, когда... Ну, то есть, это чисто как бы сухой интеллект работает. Когда же работает вот этот центр, то есть очень сильная привязка к... Как угодно сказать, к железу, к материи, да? Ну, то есть, к миру.
Да, к чему-то реальному.
Реальному, да. То есть, это та связка, которая делает знание из просто сухих абстрактных в переживаемые и полностью, как человек их овладевает. Вот то, что называется мудрость. Угу. Когда это не просто, знаешь, такой калькуляторский, значит, расчет того, сего, пятого, десятого. Но когда это подкреплено какими-то вот, вот такими ощущениями правильности. Ну, недаром, что во всех уважающих себя там научных школах, вот допустим у нас в стране раньше было, не знаю как сейчас, уж наверное все развалили, но считалось, что должна быть всегда связка между наукой и производством. Хотя мы этого не наблюдали в стране совершенно, но вернее мы наблюдали только лишь в узких областях, такие как производство оружия, ну, вот все вот эти достижения наши знаменитые. То есть считалось, что чистая вот эта голая теория, человек, допустим, изучивший теорию, он не в состоянии еще до конца понять то, что он изучил, до тех пор, пока он в руках это все не пощупает и не осуществит. И вот когда практика соединялась с теорией, когда мало того, что ты знаешь, допустим, принципы построения там, ракетного двигателя, но еще и осуществил это, что называется, в железе, и это у тебя работает, и у тебя вот это вот есть ощущение и того, и другого, это то, что называется, ну, как бы, вот, действительно, разумной привязкой. Это не какие-то абстрактные интеллектуальные размышления, выводы. С другой стороны, это не какая-то тупая, просто тупой перебор всех возможных вариантов там, сделать какой-то двигатель, да, ну, то есть пробой. А вот именно сочетание одного и другого. Вот тогда-то приходит истинное понимание науки, и даже если ты потом 20 лет не занимался той или иной, в той или иной области, и возвращаешься в нее, ты уже все забыл. Ты ничего не помнишь, ты ничего не знаешь, ты не знаешь, какие там современные аспекты там чего-то развития. Но у тебя есть некое такое внутреннее ощущение, которое позволяет буквально там в 3 дня восстановить этот пропущенный период. То есть, как говорила одна из, так сказать, вот, моих учительниц, значит, преподавателей, очень уважаемая тетечка, что знание это все то, что, ну, это достаточно древнее выражение, что знание это все то, что, образование это все то, что осталось после того, как все выученное забыто. То остается некое такое вот ощущение, некая такая способность. Значит, ну и здесь в афоризме Патанджали в первую очередь делается упор на как вот этот аспект сознания в этой сердечной чакре, сфере. Угу.
Как тогда увязать вот такой момент, что когда энергия заходит в этот центр, вот этот сердечный, то человек испытывает определенные вот ощущения, эмоции, такие как влюбленность, там, доброжелательность, открытость.
Ну,
с разумом.
Не знаю, как это связывать с разумом, но могу тебе сказать, как это связать с я. Вот то, что ты сейчас перечислил, это влюбленность, открытость, радость и так далее, это те прилагательные последние, или те, ну не знаю, как это сказать, эмоции последние, которые остаются перед тем, как выйти вообще за предел эмоций, выйти вообще за предел вот этого мира, где применимы прилагательные. Вот почему, когда говорят, а какое же свойство нашего «я», какое оно, в чем оно заключается. И когда начинаешь говорить, что свойство нашего «я» – это счастье, радость, это состояние влюбленности, на этом построена йога влюбленности, и так далее, и тому подобное. Вот это последние, может быть, штрихи, которые остаются, а потом ты выходишь за пределы эмоций в принципе, в том числе и вот этих совершенно замечательных эмоций.
Ну, это же вполне такие вот, ну, как бы эмоции, которые человек даже, который не занимается ничем, йогой там и так далее, он может их переживать, испытывать. Просто, ну, вот как это вот, вот понимать, что вот у нас есть одна энергия, да, мы изучали, нет вот двух энергий. Вот как это вот все увязать вот с этим моментом? Вот эта энергия циркулирует у нас по всему телу, и вот просто когда энергия заходит вот в эту область, то человек вот начинает переживать вот эти качества. Он кого-то влюбляется, то есть он всех любит. Или можно даже там бутылку пива выпить и вот на время пережить вот эти вот все состояния.
Ну, бутылка пива, что она делает? Она же не приносит этого состояния, она просто его раскрывает.
Ну это ведь почему это последнее прилагательное? Ведь есть же еще как бы еще выше там
нет. Да, но они как бы там уже идет. Вообще, на самом деле, об этой теме достаточно тяжело судить, потому что мы, опять же, мы судим об этом в терминах, не испытывая это. То же самое, как слепому, как бы два слепых сейчас бы обсуждали оттенки краски. Да, вот этот фиолетовый, ну, значит, вот в сторону синевы, да, а вот этот фиолетовый в сторону, значит, еще чего-то, да, ну, то есть, знаешь, есть же, то есть, мы иногда замахиваемся на то, что, в общем-то, еще слабо даже ощущаем, понимаем, и, в общем-то, в большей степени оперируем опытом тех мудрецов, которые это все пережили и оставили после себя некие вот эти описания, да, то есть, ну, они призывали всегда, что все равно, ребята, не удовлетворяйтесь нашими описаниями, а повторите наш опыт, потому что все описания, это Но в конце концов всего лишь слова.
Вот. Бутылку пива, каждый из нас опыт такой имел, выпить бутылку пива и понять хотя бы о чем речь.
Да, то есть, но опять же здесь мы помним, что радость заключается не в бутылке пива, а в том, что как бы бутылка пива это как некий такой ключик, который на время заставляет, так сказать, открыться этот замочек и проявить вот то сокровище, которое внутри есть. Да? То есть, знаешь, как иногда подходит к сундуку человек, открывает его так раз, а тут так, значит, разноцветные переливы, там самоцветы играют, но потом он его закрывает. Ну, пиво перестало действовать, все закрылось, значит, музыка кончилась. Вот. Но это немножко тема другой. У нас все-таки мы обсуждаем афоризмы Патанджали. Поэтому давай не будем отвлекаться. Так вот, при саньяме на сердечном центре вот и возникает в первую очередь вот такой аспект разума. Вот, в данном случае как сознание, как осознание. Осознание. Осознание того, что вот этих лучей сознания. Это такой очень, очень большой, серьезный столб. Хотя до конца трактовать этот афоризм тяжело, потому что у меня есть подозрение, что там немножко не совсем корректный перевод. Вот, есть, но это надо более к хорошему санскритологу обращаться. К сожалению, таких мало. Поехали дальше.
Так, 35. Опыт есть акт или содержание сознания, в котором отсутствует развлечение сатвы и пуруша, абсолютно не смешивающихся друг с другом, поскольку сатва определяется свойством быть объектом для другого. Благодаря саньяме на том, что существует для собственной цели, возникает знание пуруша. Тяготеющая к ясности сатвы разума будхи, преодолев раджас и тамас, равным образом связанные с нею, трансформируются в осознание качественного различия между сатвой и пурушей. Что касается пуруши, представляющего по своей природе иное, чистое только сознавание, то он в высшей степени отличен от сатвы, находящейся в процессе непрерывной трансформации. Опыт, буквально наслаждение, переводчик, есть содержание сознания, в котором отсутствуют различия между двумя этими абсолютно не смешивающимися сущностями, ввиду свойства объектам быть видимыми, видимыми пурушей. Точно так же и это содержание сознания, присутствующее в опыте, есть то, что должно быть увидено, поскольку сатва обладает свойством быть объектом для другого. Однако то, что отлично от этой сатвы и представляет внешнюю форму самого чистого сознания, есть иное содержание сознания, относящееся к пуруше. Благодаря саньяме на таком содержании сознания и возникает мудрость, имеющая своим объектом пурушу. Пуруша не может быть увиден с помощью представления о пуруше, которое по своей природе есть сатва разума, будхи. Пуруша сам видит это состояние сознания, как опирающееся на собственную сущность. Так по этому поводу было сказано: кем ответь, может быть познан познающий. Все.
Угу. Значит, пока прежде чем мы перешли, давай еще вот к предыдущему афоризму вернемся, еще два замечания по саньяме на сердечном центре. Если ты ощущаешь по тем или иным причинам интеллектуальную такую как бы неразвитость или неспособность уловить ту или иную науку, неспособность что-либо понять и прочее, то вот этот метод позволяет очень сильно усилить твою интеллектуальную, так сказать, дальнейшее интеллектуальное развитие и дальнейшую интеллектуальную мощь. То есть здесь применяется такой метод, что когда человек сидит и действительно представляет в центре своего сердца как «я», А это я окружено как сферой. И вот если это сконцентрироваться на этом я, на поверхности этой сферы начинают проходить все знания, все интеллектуальные какие-то такие моменты, связанные с постижением того или иного аспекта. То есть ты как бы высвечиваешь, находясь в сердечном центре, высвечиваешь знания. Причем сразу не в интеллектуальной форме, а в форме интеллекта, смешанного с опытом, да, то есть и того, и другого. Вот важное замечание. Ну, теперь мы переходим вот к этому следующему афоризму. Прочитай еще раз сам афоризм.
Опыт есть акт или содержание сознания, в котором отсутствуют различия сатвы и пуруша, абсолютно не смешивающихся друг с другом, поскольку сатва определяется свойством быть объектом для другого. Благодаря саньяме на том, что существует для собственной цели, возникает знание пуруша.
Значит, вот еще одна такая сильная саньяма, все возрастающая степень концентрации на той или иной идее, на том или ином аспекте, совершенно с поразительной такой как бы способностью приходящей. Итак, мы помним, что наше «я», наша пуруша, она пользуется, образно говоря, лучами сознания для того, чтобы высветить все то, что находится в нашем разуме, в нашем будхе. Разум же сделан из тончайшей сатвической материи. То есть логика такая, что наше тело сделано из трех ипостасей, что ли, из материи в трех состояниях. Наше физическое грубое тело сделано из материи в качестве тамаса, инерции, инертности. Наши органы чувств тонкие сделаны из материи в состоянии раджаса, то есть подвижности. И, наконец, наш разум сделан из материи в состоянии сатвы, то есть ясности, прозрачности, покоя. Я не знаю, как еще какие можно прилагательные добавить. И что же получается? Получается, что наше «я» смотрит в этот мир через окно разума. Наше «я» за пределами этой вселенной, вне этой вселенной, выше этой вселенной, но если оно находится, оперирует в этой вселенной, оно должно иметь некий такой инструмент доступа. И этим инструментом доступа является в первую очередь наш разум, который сделан из сатвы, из сатвической материи. Примерно точно так же, как, ну, если угодно, ты приходишь куда-нибудь в музей, и там вот за такенным толстым стеклом показан аквариум, в котором плавают рыбки. И вот ты стоишь и смотришь через этот аквариум, через вот такенное толстое стекло, как они там плавают, резвятся. Точно так же и наше «я» смотрит через вот эту вот прозрачную субстанцию разума на все то, что творится в вот этом физическом мире. Ну, вообще, в этой вселенной. И, значит, как сказать, приходит опыт. Мы видим, как эти рыбки плавают. Более того, мы пытаемся как-то повлиять на ситуацию. И рано или поздно мы начинаем отождествлять себя вот с этим как бы стеклом. А человек начинает себя отождествлять с сатвой разума. Вот с этой ясностью разума. Но следует помнить, что это две большие разницы. Сатва разума и, собственно, я. Мы привыкли, что это одно целое. И сатва разума испытывает, как здесь сказано, некий опыт. Мы, убеленные сединами, значит, учим молодое поколение, как им следует жить и как им не следует жить. Почему мы их учим? Мы говорим, вот, мы прожили долгую жизнь, и мы получили вот такой опыт. Да, то есть, и вот с... вот, так сказать, позиции этого, мы пытаемся что-то ну, сказать. И мы отождествляем в первую очередь себя с разумом, через который был этот получен опыт и который воспринимал этот опыт. И получается такое, что мы называем себя, мы говорим, вот наше «я» опытное, мы опытные. Но если взглянуть на эту ситуацию, что сатва разума и собственное «я» – это две большие-большие разницы, то мы не можем даже сказать, что у нас есть опыт. Потому что «я» наше вне опыта, выше опыта. Выше любого опыта, который может только быть на этом свете. Любой опыт, даже самый грандиозный, это ничто по сравнению с нашим «я».
Ну, «я» наблюдает какой-то опыт.
Да, то есть...
оценивает, ну, не оценивает, просто смотрит на него.
И да, и вот здесь следующий переход. Вот как же осуществить разделение между сатвой и пурушей, между наблюдающим, ведь по большому счету наблюдает не разум, сделанный из сатвы, а пуруша, которая как в иллюминатор смотрит через этот разум. И как разделить наблюдающего и объект наблюдения, инструмент, с помощью которого ведется это наблюдение. Понятно, что если эта задача решена, то есть если эта граница прочерчена и это осознается, то все. Уже совсем немного осталось, или если сказать не окончательно, что «я» начинает постигать само себя. То есть наблюдающий, постигающий, постигает постигающего. То есть он постигает сам себя. У него есть способность познавать, и он пользуется этой способностью посредством разума. А теперь он перестает пользоваться посредством разума способностью постигать, а направляет эту способность на постижение самого себя. В этом смысле можно сказать, что нет никакого постижения, когда постигается постигающий.
То есть это единственное, на что он может направить вот свое вот это постижение, когда он не пользуется разумом. Единственное, что он как бы видит, это только самого себя.
Постижение, да, самого себя, постижение постигающего. И это просветление. Все, это как бы и все. Ты вываливаешься из этого мира. Другой еще аспект такой, что вот там было упомянуто, что сатва и пуруша. Сатва может быть объектом для постижения другого, ну, кого-то другого. А вот пуруша нет. Как бы инструмент мы можем увидеть, а кто сидит за этим инструментом? Нет, потому что он вовне. И вот саньямой на как бы том, что указано в этом афоризме Патанджали, как раз и достигается вот это вот
просветление.
Ну, фактически да. Фактически да. Понятно.
Да.
Хотя, конечно же, это сложный, также очень сложный афоризм для неких комментариев. Еще раз прочитай его.
Опыт есть акт или содержание сознания, в котором отсутствует развлечение сатвы и пуруши, абсолютно не смешивающихся друг с другом, поскольку сатва определяется свойством быть объектом для другого. Благодаря саньяме на том, что существует, для собственной цели возникает знание пуруши.
Ну вот, в общем-то, мы где-то как-то рассмотрели. Идем дальше.
36. Из него возникают интуитивное провидение и паранормальные способности слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Благодаря интуитивному провидению возникает постижение тонкого, скрытого, удаленного прошлого и будущего. Благодаря совершенной способности слуха становится возможным слышание божественных звуков. Благодаря способности ощущения обретение божественного осязания. Благодаря способности зрения восприятие божественного цвета и формы. Благодаря способности вкуса восприятие божественного вкуса. Благодаря способности обоняния восприятие божественного аромата. Эти способности возникают постоянно. Все.
Здесь вот упомяну, еще раз афоризм прочитаем.
Из него возникают интуитивное провидение и паранормальные способности слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния.
И вот когда вот эта вот способность разделения видящего инструмента, с помощью которого это видится, то есть разума и Пуруша, сатва и Пуруша, вот тут так или иначе приходят другие, ну, уже их можно назвать действительно сверхспособностями, как только что тобой прочитанные, некие совсем другие формы восприятия. Это то, о чем так часто и так много пишут в книгах по йоге, что вот, мол, йог там удалился для практики или просто долго практиковал, и вот ему там с ним начали твориться всякие чудеса, он начал нечто видеть, нечто слышать. Причем это настолько было сильно, настолько по силе своего воздействия сильнее, нежели обычные органы слуха, зрения, осязания и так далее, что это оставляет более неизгладимое впечатление, нежели все то, что приходит обычным образом. И приходит оно как-то по-другому, с помощью тонких вот этих вот органов, тонких органов восприятия. Как видим, это опять-таки следствие саньямы. То есть у каждого в руках есть инструмент для достижения вот этих качеств. Если они притягательны, то почему бы их не достигнуть? Но еще раз подчеркиваю, что все эти качества чудесные здесь скорее как побочный эффект, нежели как цель. Это побочный эффект того, что за счет сосредоточения начинается, ну, может быть, медленное, может быть, быстрое разъединение нашего «я» с нашим разумом. Когда разум из вот такого царя низвергается до состояния слуги. Почему он находится в состоянии царя? Потому что мы считаем, что это царь. Мы думаем, что мы и есть разум. А тут же мы видим, что есть, в общем-то, большая разница между сатвой разума. То есть, подчеркиваю, сатва – это нечто, некое качество очень притягательное. Состояние сатвы – это некие такие, действительно, набор состояний или переживаний, очень человеком ценимых и желаемых, желанных. Но все гораздо еще более грандиознее, что наше «я» еще выше, чем состояние сатвы. И когда начинает это проявляться, тут же начинают проявляться вот эти вот сверхспособности, совершенные способности. Но они, как ты видишь, в несколько подчиненной роли побочный эффект. Вот, пожалуй, все, что я могу на этот счет сказать, не вдаваясь в подробности по каждой из этих.
Можно сказать вот так, что когда, ну, осознается свое «я», ну, вернее, вот то, что было сказано в предыдущем афоризме, развлечение между разумом и «я», когда это осознается, то как бы возбуждается энергия, пробуждается эта энергия. Вот, и энергия восходит когда к сознанию, вот это вот момент, вот этот вот есть, и есть момент осознания своего «я». А потом она обратно проходит, и вот этот вот процесс, когда она прошла, пробивает все вот эти каналы восприятия, и уже потом как-то вот как следствие естественным образом все это воспринимается.
Да, ну вот в тебе сейчас, да, в тебе сейчас, так сказать, явно чувствуется такая как бы тантрическая метафизика непосредственно самого процесса. Видишь, в чем дело, что Патанджали, он еще раз описывал как бы это не хрестоматийно, а как бы с помощью афоризмов. Он не раскрывал. Он просто говорил, что вот есть причина порождающая, и вот есть следствие. А сам процесс, он не, как бы не рассматривал. Ты же где-то, так сказать, говоришь о непосредственном процессе, как это может быть, ну, постадийно осуществлено, если использовать некие такие наши знания, некие термины нашей энергии, наших каналов, ну, в общем, все, что составляет вот эту всю кашу. Как бы ты более ну, предметно хочешь к этому подойти. Ну, что здесь на этот счет можно сказать? Да, конечно, вот само переустройство, перестройка организма, оно как-то идет. Оно идет по каким-то совершенно четким, однозначным, ну, или, может быть, для разных людей по-разному это где-то в чем-то идет, процессом. И это действительно серьезная тема для каких-то таких более предметных знаний, как это усилить, как это получить это быстрее. И в древности возникали целые такие побочные какие-то моменты, что вот, мол, где сделаешь там какой-нибудь магический порошок там из семи металлов и съешь его, то даже при небольшом усилии этот процесс пойдет быстрее, ну, как бы, чем если бы ты этого не делал. То есть вот приобретенные сверхспособности с помощью каких-то там зелий, там, знаешь, что там магические пилюли варят, там, или какие-нибудь там эликсиры. Алхимики очень любили этим заниматься. Вот. Но это уже как бы конкретика. А здесь, видишь, как бы такая более чистая, да, чистая наука. Вот будешь делать так-то, получишь вот это.
То есть здесь все посредством сосредоточения. Будешь сосредотачиваться, значит, вот.
Да. Здесь рассматривается в первую очередь вот эта половинка сосредоточения, сознания. А энергия, она подстраивается, безусловно. Вот в чем разница. Подход тантрический, где в большей степени объясняется подход вот, хитросплетения проявления энергии. Патанджали же в большей степени рассматривает те же самые процессы, с теми же самыми результатами, но с точки, ну, со стороны точки зрения сознания. Поэтому с точки зрения сознания все более структурировано, может быть, логически более понятно и ясно. А вот с точки зрения энергии, чтобы распутать те или иные затруднения или хитросплетения, иногда применяются достаточно, на первый взгляд, неочевидные методы, вот как в тантре. Там вполне, может быть, совершенно там, выбери там, день лунного затмения, сядь там лицом на север, повторяй такую-то мантру, значит, при этом дыши так-то, смотри туда-то, значит, и возжигай вокруг себя такие-то благовония. То есть это суть, выбор вот этой волны энергии, которая когда будет сконцентрирована определенным образом и пройдет через тебя, оно заставит сознание прийти к тому же самому и получить ту же самую способность. Но видишь, уже как бы с другой стороны. Вот. Поэтому здесь давай мы не будем сейчас непосредственно рассматривать вот эти все процессы, остановимся на подходе Патанджали. Поехали дальше.
37. Они являются препятствиями при йогическом сосредоточении и магическими совершенствами при пробужденном состоянии сознания. Эти способности, интуитивное провидение и прочее, проявляющееся у йогина, сознание которого сконцентрировано, служит препятствием, поскольку они противодействуют видению, обретаемому в таком состоянии сознания. Когда же эти способности проявляются у индивида, сознание которого в пробужденном, то есть активном состоянии, они представляют собой магические совершенства. Все.
И здесь вот оно предупреждение. Еще раз афоризм прочитаем.
Они являются препятствиями при йогическом сосредоточении и магическими совершенствами при пробужденном состоянии сознания.
Вот это очень интересная тема. Очень-очень интересная тема. Когда человек начинает заниматься йоговской практикой, то своего рода, если угодно, искушения к нему приходят. Но в каком плане? Опять же, если мы смотрим с точки зрения системы Патанджали, в большей степени со стороны сознания, то вот по мере сосредоточения сознания просыпаются вот эти сверхспособности. Просыпаются, ну, где-то как побочный эффект, но просыпаются. Это некая такая, ну, веха, что ли, этап в развитии, какая-то такая ступень. И натыкаясь на нее, человек, как бы при всей грандиозности вот этих восприятий, сверхспособностей, они на самом деле начинают ему мешать. Почему? Потому что они его начинают отвлекать от непосредственной задачи, это увидеть свое «я» в его собственном истинном свете. То есть вот это единственная достойная задача. А он начинает отвлекаться на какие-то проявления, ну, чувственного, даже скорее сверхчувственного. Если, ну, пример такой, если тебя может отвлечь звук, доносящийся на улице, то представь себе вот этот тонкий звук, приходящий со сверхспособностью. Ты начинаешь слышать на любом расстоянии, без посредств физических органов, чувств. И ясно, что ты отвлекаешься сильнее. И это как препятствие на пути, на твоем. То есть оно начинает тебе мешать, по большому счету, больше, чем помогать, если ты все-таки придерживаешься своей цели познать познавающего, то есть увидеть свое собственное «я» в его собственном свете. И в разного рода таких древних сказаниях, разного рода таких вот древних летописях или манускриптах описывается о том, что вот, мол, где рванул там какой-то отшельник брахман медитировать и всячески себя изнурять, дабы достичь совершенного сосредоточения. И тут начали все его отвлекать. Там апсары красивыми формами начали его соблазнять. Там вдруг какие-то небожители стали ему предлагать всякие дары. Вот она там, какая-нибудь волшебная раковина, звук которой там позволяет впадать в транс. Вот она там, повозка, которая тебя помчит по небу. Ну, это как бы один из тоже аспектов, может быть, несколько в таком более осязаемом виде представленный. Но даже если это просто представляется в качестве вот таких моментов сверхвосприятия, это настолько сильно, это настолько захватывающе. Когда ты смотришь на красивую какую-то вещь или картину, ты поглощаешься ей, она тебя может отвлекать. А представь себе, что она в тысячу, в миллион раз более красивая, насыщенная, притягательная. То понятно, что ты со страшной силой устремляешь, ну, как бы твой разум, он начинает притягиваться вот к тому, к чему ведут вот эти вот органы восприятия, органы чувств. И в этом смысле это большое-большое препятствие. И на пути йогина стоит задача преодолеть это препятствие, то есть не поддаться этому, а идти дальше. Как только он прошел это дальше, через это, то есть он по своему, если угодно, грубо говоря, по своему желанию может это включать и выключать. Включать, когда это ему надо, и выключать, когда ему это не надо. То тогда это трансформируется вот в эти магические способности, которыми оперируют продвинутые йоги, о которых написано, опять же, столько книг, столько всяких баек рассказывается на Востоке, да и у нас на Западе. Что вот, мол, где вот он может видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, и что он только там не может делать. Это вызывает, так сказать, уважение и благоговейный трепет.
То есть это приобретает такую вот способность, действительно, что вот захотел, включил, значит, увидел там вот на расстоянии, захотел, вот выключил.
В противном случае это станет серьезнейшей помехой. Тебе надо концентрироваться, а твой разум, вот степень твоей концентрации отвлекается. Что такое концентрация? То есть когда в твоем будхе количество мыслеформ, волн мыслей сокращается. Дхьяна, дхарана, самадхи. По степени малости, что ли, разных волн мыслей в голове. Когда всего лишь одна мысль в голове, это самадхи. Ну, самадхи вот однонаправленная. Есть всего лишь одно направление, одна мысль. Есть, правда, самадхи без мысли. Это уже, собственно, и есть просветление. Так вот, если же ты пытаешься сократить это количество мыслей, а органы чувств
добавляют,
да, причем добавляют с такой силой, которая, в общем.
То есть вот можно сказать, что вот это вот такой момент, что как бы способность, она открывается, но она не исчезает, то есть она и так есть, а появляется способность как бы отключать разум от восприятия.
Абсолютно правильно ты подметил, да, то есть эта способность в нас заложено. Это естественное следствие из устройства нашего организма, и рано или поздно до этого доходят все. Но точно так же, как вот обычные органы чувств мы воспринимаем как естественные. Осязать, слышать там, и так далее. Вот. Здесь же это по какому-то своему проявлению более сильное в каких-то других аспектах, но по своему смыслу то же самое. И наша задача научиться дистанцироваться и отключаться, в том числе и от этого. Научились, перепрыгнули через этот барьер. Не научились, так мы и завязли на этом уровне. Что с точки зрения, обычных людей может быть здорово. Они говорят, ой, вы знаете, там такой-то, такой-то человек вот умеет, он там что-то там слышит, небесные, значит, голоса с каких-то высших сфер, там видит какие-то там такие картины. Ну, то есть все завидуют и все говорят, ой, как здорово. Но с точки зрения йоги это чушь собачья. Потому что он проживет свою жизнь, умрет и потом опять родится. И самые главные цели своей жизни он не выполнит. Он купится вот на вот этот вот новые красивые фантики.